Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Матфея, из главы 12. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься».
Господь Иисус Христос исцелил слепого и немого бесноватого, и исцеленный стал видеть и говорить, это чудо привело всех в трепет, так что люди спрашивали, не сей ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, не уверовавшие, но лишь разъяренные новым чудом и растущей верой народа в Иисуса, пытаются изгладить впечатление от творимых им чудес и говорят, что он изгоняет бесов силой князя бесовского. Спаситель в немногих словах опровергает их клевету, показывая, как нелепо было предположить, что сатана сделался своим собственным врагом. И продолжая речь к своим обвинителям, Господь говорит, «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Святитель Иоанн Златоуст поясняет, «Какое мое намерение, — говорит Христос, — привести людей к Богу, научить их добродетели, возвестить им царствие». А чего хочет дьявол? Противного этому. Каким же образом тот, кто не собирает со мной людей ко спасению, но тот, кто рассеивает их, расточает, тот, кто не за меня, будет помогать мне прогонять бесов? Сила, обнаруживаемая Спасителем, очевидна и выше сатаны и противна ему. Она должна быть духовной и божественной силой. Поэтому Господь предостерегает фарисеев от страшной опасности, от греха богохульства. Он говорит, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа Святаго не простится ни в сем веке, ни в будущем. Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет слова Спасителя. Всякий другой грех имеет хоть малое оправдание, например, блуд или воровство. В таких случаях ссылается на человеческую слабость. Но когда кто-нибудь видит чудеса, совершаемые Духом Божиим, и клевещет, говоря, что они совершаются силой демона, такой человек, если не покается, не будет прощен ни в сем веке, ни в будущем. «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, — говорит Господь, — но хулящий Духа прощен не будет. Почему же, — спрашивает святой Иоанн Златоуст, — и поясняет, — потому что о Христе они не знали, кто он был, а о Духе получили уже достаточное познание». Ибо все, что говорили пророки, говорили по внушению Духа. И в Ветхом Завете все имели о нем очень ясное понятие. «Я вам отпускаю все то, чем вы меня злословили прежде креста, — говорит Спаситель, — и даже то, что вы хотите распять меня на кресте. Ибо и на кресте он об убивающих его сказал, — Отче, прости им. Но что вы говорили о Духе, то не будет прощено вам». «Ни в сем веке, ни в будущем, — говорит, — ибо многие наказываются здесь, а в будущем веке нет. как, например, бедный Лазарь из притчи о богаче и Лазаре, поясняет блаженный Феофилакт. Другие же наказываются и здесь, и там, как жители Содома или те, кто хулит Духа Святаго. Третьи же не наказываются ни здесь, ни там, как апостолы или предтечи, ибо они, по-видимому, несли наказание, когда подвергались гонениям. Тем не менее, это не были наказания за грехи, но испытания и венцы. Так как иудеи не могли оклеветать чудеса его, как злые дела, говорит толкователь, Христа же, который совершил их, хулили, как подобно демонам, то Господь говорит, или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым. Чудеса, исцеления, то есть плоды, вы называете добрыми, признайте же, что и я, приносящий эти плоды, благ. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете приносить добрые, будучи злы? Блаженный Феофилакт поясняет, вы, будучи худыми деревьями, приносите и плод худой, когда злословите меня. Называют же их порождениями ехиднинами, потому что они хвалились Авраамом. Господь отсекает их от родства с Авраамом, чтобы показать, что нет им от того никакой пользы, и дает им предков, достойных их злобы. Ибо от избытка сердца говорят уста. Естественно, чтобы злые слова изливались наружу через уста ваши, когда внутренность преисполнена злом. Итак, не думайте, чтобы злоречие ваше подверглось лишь осуждению людей. Нет, но все злоречивые понесут еще крайнее наказание на последнем суде. За всякое слово праздное, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Праздное слово, поясняет святый Иоанн Златоуст, есть слово, несообразное с делом, ложное, содержащее клевету, а также и пустое слово, срамное, бесстыдное и неблагопристойное. Итак, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Что может быть справедливее этого? Ведь в твоей власти и говорить, и не говорить. Поэтому не злословимым нужно страшиться и огорчаться, но злословящим, на них-то и пойдет вся беда. Поистине, злое сокровище копит в своей душе злоязычник, ибо прежде всех убивает самого себя. Так же, как раздувающий огонь нередко сам сгорает, говорит, поясняя слова Спасителя, святый Иоанн Златоуст.
Три великих войны. У нашего микрофона доктор исторических наук, профессор Николо-Угрешской духовной семинарии Владимир Михайлович Лавров.
Владимир Михайлович, теперь мы с вами переходим к хронологически следующей крупной войне. Первая мировая война 1914-18 годов. В чем ее причины? Нас в школах, в вузах учили, что война эта являлась империалистической, такой захватнической, как со стороны Германии, так и со стороны России. Действительно ли это так?
В чем причина войны? Дело в том, что Германия, как единое государство, сложилась очень поздно. Позднее других крупнейших западноевропейских и центральноевропейских стран, только к концу XIX века, причем объединить Германию удалось Пруссии силой. И от того, как рождено государство, очень многое зависит. Но вот так же и в жизни человека, как пошло детство, что там происходило, тоже зависит в судьбе человека очень много. Так же и в судьбе страны. И вот такие обстоятельства во многом способствовали мнению, что все проблемы удастся решить силой. И вот удалось силой объединить страну, вот удастся силой и добиться... Чего добиться? Они, немцы, опоздали вот к дележу пирога, я говорю о колониях. Все захватили англичане, французы, испанцы, португальцы, голландцы и так далее. Они опоздали. Было большое желание наверстать. Как? Силы отнять. И начинается гонка вооружений. И Сколько бы там ни говорил Ленин о том, что империалисты и русские, и Россия, и Германия, и война захватническая с обеих сторон, это не соответствует действительности, это одна из самых крупных фальсификаций истории. И вот почему. Значит, просто есть объективные данные, кто развязал гонку вооружений. Кто был лидером в этой гонке? Кто больше всего тратил на вооружение? Здесь по цифрам огромное, так сказать, преимущество, ну, в кавычках, преимущество Германии. Более того, вы не найдете в учебниках очень интересный факт. Дело в том, что накануне войны Россия по решению императора Николая II сократила военный бюджет. То есть Николай II понимал, что гонка вооружения ведет к войне. Это еще и понять надо. И он хотел примером России остановить эту гонку вооружений, рассчитывая, что Германия возьмет с нас пример, гонка остановится, и сползание к войне прекратится. Вот жизнь показала, что намерения были очень хорошие, но Германия с нас пример не взяла. И сейчас мы можем сказать, что какие бы намерения ни были, но нужно было не сокращать бюджет, а увеличивать, потому что нам многого, скажем, в 2015 году не хватало снарядов прежде всего. Но если говорить о том, кто начал войну, кто, так сказать, ее развязывал, то здесь вот это очень важно. Кроме того, в конце 19 века Николай II предложил ряд мирных инициатив. Практически все они были Западом отвергнуты. Причем в западной печати очень много говорилось о том, что вот молодой русский царь, наивный, не понимает, что все это невозможно, что ту же гонку вооружений не остановить. Ну, вот этот наивный царь, я думаю, во многом предвосхитил свое время. Потому что в конце концов, уже после Второй мировой войны, мы придем к подобным переговорам, к подобным договоренностям, но Николай II предлагал это еще в самом конце 19 века. Кроме того, была встреча перед войной Николая II и Вильгельма II. И на этой встрече Николай II предложил немецкому кайзеру, вот пусть остаются границы, какие есть. Пускай они не самые лучшие, но мы их оставляем, и, соответственно, никакой войны. Кайзер отказался. Это тоже очень интересный и важный факт. И последнее, что здесь очень важно. Кто начал войну? Кто объявил войну? Кто напал? Напала Германия. Это чрезвычайно важно. Вот это Ленин абсолютно, так сказать, на это закрывал глаза. Но если бы Германия не напала, то войны бы не было. Если бы не было того, кто первым начал боевые действия, войны бы не было. И начала боевые действия Германия. Это исторический факт. И главная ответственность несет именно Германия. Что касается России, то у нас руководство страны во главе с Николаем II считало, что мы первыми никаких боевых действий не начнем. То есть, конечно, Россия – это жертва агрессии.
Ну, а на что рассчитывала Германия? И был ли у нее какой-то реальный шанс победить? Каков был итог этой войны для нашей Родины? Пишут некоторые, что Россия проиграла войну. В то же время известно, что все-таки проиграла Германия. И как все это совместить?
Немецкие генералы были людьми не глупыми. И они отдавали о себе отчет, что у России вместе с союзниками, то есть вместе с Францией и Великобританией, потенциал людской, сырьевой, в целом экономический, намного выше, чем у Германии. То есть, если война становится затяжной, то Германия, намного уступая в своем потенциале, войну обязательно проигрывает. Это немецкие генералы понимали. А отсюда у них родился план Блицкрига. Блицкрига против, прежде всего, Франции. Из чего исходило немецкое командование? Из того, что русской армии для того, чтобы мобилизоваться, необходимо 2 месяца. Вот они считали, немцы, войну объявляем, но пока 2 месяца русские мобилизуются, на русском фронте затишье. А вот за эти 2 месяца нужно разгромить Францию. Блицкриг против Франции. Вот такой был план. И они его практически почти осуществили. То есть французская армия была разгромлена, немецкие войска стояли уже у Парижа, и он должен был пасть. И вот тут вот буквально Франция взмолилась о помощи, взмолилась, прося Россию спасти Париж. И тут произошло то, что ни по какому военному учебнику, ни по какой военной науке произойти не могло. Император Николай II принимает решение, не отмобилизовав армию, начать наступление. Вот такого делать нельзя. Но это сделали ради того, чтобы спасти Францию и Париж. Это наступление было совершенно для немцев неожиданным. Развивалось оно успешно. То есть мы пошли по чужой территории. И что им пришлось сделать? Им пришлось снять войска под Парижем и перебросить на русский или восточный фронт. Таким образом мы спасли Париж, спасли Францию. Но когда эти войска немецкие были переброшены на наш фронт, на Восточный фронт, то ситуация получилась такая. Немцев боеспособная армия, а мы еще далеко не отмобилизованы и начали действия, к которым еще не готовы. В результате тяжелые бои, большие потери, отступление. И это отступление продолжалось в 15-м году. Прекратилось оно только осенью 15-го года. Причем, когда немцы поняли, что сорван блицкриг против Франции, они принимают план блицкрига против России. По немецкому плану, чтобы не допустить затяжной войны, которую немцы проигрывают, повторяю, они это понимали, они строили план разгрома России в 15-м году. И было мощное наступление. Наступление до осени 15-го года. Осенью 15-го года русскую армию возглавил Николай II. Вот это вот было очень такое интересное, важное решение. Дело в том, что армии до этого был верховным главнокомандующим великий князь Николай Николаевич. Он был деморализован отступлением, даже плакал в кабинете императора, просил об отставке. А кто может возглавить? Вот, к сожалению, в то время не было таких вот мудрых, мужественных полководцев, как Кутузов, как Барклай де Толли, как Багратион. Ну, не было. В отставку нужно было отправить ни много ни мало великого князя. Словом, получалось, что нужно было Николаю II брать руководство на себя. Только это могло быть понято и простыми солдатами, и офицерами. И Николай II на себя это принял. И он не был выдающимся полководцем. Но он сумел успокоить генералитет. Он сумел прервать панические настроения в руководстве армией. И осенью 15-го года немецкое наступление прекратилось. Таким образом был сорван блицкриг уже против России. Фронт достаточно стабилизировался.
А можно ли говорить, что проиграла Россия, да? Хотя как, в то же время говорится, что Германия все проиграла.
Часто приходится слышать, что Россия проиграла. Ну вот давайте посмотрим. Уже в конце 15-го года стратегически мыслящим людям, таких было немного, понимаете, солдаты стратегически мыслить не могли, и большинство офицеров тоже. Но людям стратегически мыслящим было понятно, война стала затяжной, такую войну Германия проигрывает, и весь вопрос, сколько времени потребуется на победу и какой ценой. То, что победа будет безусловно. Причем, что очень важно, что экономическое развитие страны продолжалось даже в годы войны. Это вообще очень редкий, так сказать, такой прецедент, но это было. Экономику удалось перестроить на военный лад. Если, скажем, в 15-м году нам очень не хватало снарядов и много чего не хватало, то к 17-му году все это было. И мы готовились к мощному наступлению в апреле 17-го года. Другое дело, что хотя вот техническая материальная сторона была обеспечена, не было обеспечено другое. Не было понимания, за что воюем. У простых людей, у крестьян в солдатских шинелях, у людей малограмотных. Посмотрите, ведь можно даже сравнить вот со следующей германской войной. Ведь по-настоящему мы стали сражаться хорошо, только в самой отчаянной ситуации. То есть, когда Гитлер стоял у Москвы, когда Ленинград был окружен, когда гитлеровские войска были у Волги в Сталинграде, там 6 метров до Волги не дошли. То есть, вот, ситуация была отчаянная, и тогда пришлось спасать уже там не коммунистическую партию во главе со Сталином, а спасать Россию, свои семьи, свою страну, свои нации. Вот тогда в полной мере война стала народной, отечественной. В Первую мировую ситуация была несколько иначе. Немцев удалось остановить, то есть мы так были готовы к войне, не худшим образом, что немцев удалось остановить на достаточно дальних рубежах. Прибалтика, Украина, Малороссия, далеко. Нет рядом с Москвой, нет рядом с Петроградом, нет рядом с Царицыном немецких войск. И ощущения катастрофы не было. Обычно работали магазины. Кстати, вот если в 1941 году были карточки, сразу стало не хватать еды, то в Первую мировую можно было прийти в магазин и купить, что хочешь. Карточки появились в 1917 году. И вот была нормальная жизнь в тылу. И люди не понимали, за что воюем. Между тем, даже, так сказать, при том, что можно прийти в магазин и купить, жизнь стала все равно намного тяжелее. Война идет, похоронки приходят, ради чего воюем. В начале войны был патриотический подъем, потом он угасал. И простым людям было непонятно, когда в документах, которые принимались руководством страны, говорилось о том, что мы помогаем братской славянской православной Сербии, говорилось о Босфоре, о Дарданеллах, ну, люди вообще не понимали, что это такое. Потому что 80% населения неграмотно, и для солдата того времени Сербия, что это такое, с чем это едят, где это находится, что такое Босфор, Дарданеллы, да и сейчас немногие на этот вопрос ответить. А когда говорили о Константинополе, о Святой Софии, это вообще была какая-то высшая математика. И... То есть простые люди на это не реагировали. И Николай II проиграл не войну на поле боя. Как раз здесь было все не так плохо. Мы шли вот к победе. Он проиграл, и правительство царское проиграло, вот как сейчас бы сказали, информационную войну. Люди не понимали, за что воюем. И в то же время шла вот агитация, которую проводил Ленин, большевики всячески критиковали действия того же Николая II, правительства. Но вот если бы война продолжилась, если бы не февраль, не октябрь 1917 года, не Брестский мир марта 1918 года, если бы вот большевики и Ленин не пошли на сепаратный мир с Германией, что бы мы получили? По договорам с Францией и Великобританией мы получали Константинополь, Стамбул. То есть сбылась бы наша вековая мечта восстановить крест на Святой Софии, вот на том замечательном храме, где было русское посольство, когда оно выбирало веру и выбрало православие. Мы получали проливы Босфор и Дарданеллы, которые связали бы нас со Средиземноморьем. То есть получали выход в Средиземное море и в Центральную Европу. Безусловно, Россия в случае победы становилась самой мощной, по крайней мере, в Европе военно-экономической державой. Именно этого и не хотели. И не хотели кто? Не хотели большевики, не хотела думская оппозиция, партия октябристов, кадетов. Все они хотели прийти к власти. Прийти к власти можно было в результате революции. Но если война успешно развивается, то о какой революции можно говорить? Наоборот, самодержавие бы укрепилось. Вот поэтому в среде руководства, прежде всего в руководстве октябристов и кадетов, организуется заговор, который привел к свержению Николая II. В результате вот этот вот сепаратный мир с Германии, которые подписали большевики, они подписать они его не могли. Дело в том, что у одних большевиков сил воевать не было. За большевиками, вот согласно результатам выборов в учредительное собрание, шло только 24% избирателей, 24% народа. И то это вот на пике популярности, когда они вот обещали землю, мир. Вот одни воевать они не могли. То есть воевать можно было только всем миром. А что такое всем миром, значит, все ситуации 18-го года? Всем миром это значит признавать учредительное собрание, которое было в январе 18-го года. То есть для того, чтобы Россия успешно воевала, должно быть именно народное согласие. То есть должны были сплотиться и буржуазия, и купцы, и интеллигенция, и крестьянство, и рабочие. Вот учредительное собрание давало такой последний шанс сплотить народ для того, чтобы, ну, хотя бы не заключать сепаратный мир. Кстати, у временного правительства был, ну, интересный план. Они планировали армию во многом демобилизовать, оставить только самые боеспособные части, мира с немцами не подписывать, а держать оборону. Держать оборону. Вот такой вариант был реален и полезен, потому что мы оказались бы, если бы мы не подписали мир с немцами, мы оказались бы в числе победителей. Ведь наши союзники и без нас победили. Война закончилась в ноябре 18 года. Может быть, если бы мы во всеоружии участвовали в военных действиях, приняли бы какое-то участие, не пошли на мир с Вильгельмом II, то, конечно, мы были бы в числе победителей. Получили бы то, что нам полагалось по договорам. И здесь есть еще один очень важный момент. Мы приняли бы участие в выработке послевоенных условий мира. Почему это важно? Да потому что Германии навязали такие условия мира, навязали Соединенные Штаты, которые вступили в войну в апреле 17 года уже, где лежу пирога, вот, чтобы успеть к победе Великобритании, Франции, навязали Германии очень тяжелые, унизительные условия. Эти условия способствовали успеху национал-социалистической рабочей партии Гитлера. То есть вот это национальное унижение, огромные деньги, которые изымались у Германии, они вызывали недовольство в народе, этим воспользовалась партия Гитлера. То есть семена будущей войны уже были заложены в том мире, который Германии навязали Соединенные Штаты, Франция и Великобритания. А если бы Россия участвовала в выработке мирных условий, то в каком бы качестве она ни участвовала, в качестве Российской империи или Российской Демократической Федеративной Республики, провозглашенной учредительным собранием, или даже если бы Советская Россия участвовала в выработке послевоенного мира, в любом случае, думаю, что эти условия не были бы столь тяжелы для Германии, они были бы более разумны, и не были бы заложены вот те вот семена, которые, к сожалению, взошли. Во всяком случае, что можно сказать в итоге? Что, безусловно, это была великая война. Безусловно, мы защитили свою страну. Безусловно, мы спасли Францию. Безусловно, приняли удар на себя. Но в результате вот февральского и октябрьского государственных переворотов получилось так, что мы в числе победителей не оказались. Мы взяли на себя основную тяжесть этой войны, а остались ни с чем.
Вы слушали передачу из цикла «Три великих войны». У нашего микрофона был доктор исторических наук, профессор Никола Угрешский духовной семинарии Владимир Михайлович Лавров. С ним беседовал редактор Валерий Духанин. Продолжение цикла в наших ближайших передачах.
Спас. Спаси меня. Я грешен, но я твой. Я никогда от твоего имени не отрекался. Святитель Афанасий.
В эфире передача «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии.
Такого святителя, как владыка Афанасий, нет ни в одной из поместных церквей. Протоиерей Всеволод Шпигер.
К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия.
сердце и рассуждением славы Божией Родителя о порядке молитвенного правила. В отношении некоего минимума молитвенного правила я, пишет он, думаю так. Это у католиков и для священников, и для мирян даны такие минимумы, утвержденные папой. Исполнившие их, могут с полным спокойствием любоваться собой, с полным самодовольствием говорить. Мы сделали все, что положено, все, что назначено папой. А если сделано несколько больше, это уже сверхдолжное. Это заблаговременно сделанный взнос в сокровищницы папы. Взнос, полагаясь на который, в дальнейшем можно будет свободнее и спокойнее грешить, ибо и за будущие грехи заплачено вперед. Совсем не то у православных. Православная церковь не дает своим чадам минимума, на котором они могли бы успокоиться. Наоборот, она предлагает им максимум. Она указывает им идеал, которого достигали великие отцы и к которому должны стремиться все верные. Имея пред собой эти великие идеалы, православный молитвенник, православный постник, православный подвижник никогда не может сказать о себе даже «Я кураб неключимый, я же должен бы бег сотворить и сотворих». Сравнивая свой подвиг с идеалом, с подвигами отцов, он может только смиренно сокрушаться. И еже должен бы бег сотворить, и чего не сотворив. Прости мне, Господи. Нам надо будет иметь в виду не одних малых сих, которым достаточно немного молока. Нам одновременно надо позаботиться и о тех, которые подрастают и которые подросли уже, которые нуждаются в более твердой, в более обильной и достаточно питательной пище. Мне предносится издание полного и даже очень полного молитвослова. А в особой статейке должно быть разъяснено, как, в каких дозах пользоваться предлагаемой пищей и младенцам, и юношам, и мужам, и старцам. Устав, например, требует, чтобы литургия шла один час. В правиле должна занимать подобающее место молитва Иисусова. Но если не научились еще молитве Иисусовой, повторяйте чаще более короткую молитву «Господи помилуй». Святая Церковь в день архистратига Михаила возносит молитву «Сокруши свирепство огрянское, на стадо Твое находящее, устави раздоры церкви, укроти бурю безмерных искушений, избави от бед и обстояний любовью чтущих Тя». В Доме инвалидов молитвенное правило совершалось так. «Выхожу погулять внутри нашего двора. Обычно гуляю вечерком столько времени, пока прочитаю 9 час, вечернюю и повечернюю. Хотя у нас в комнате, кроме меня, еще 4 человека. Люди хорошие, спокойные, и мне в моем деле не мешают. Но на улице еще спокойнее. И когда нет ветра, вечерком я выхожу погулять, уединиться и сосредоточиться. А мороза я не боюсь. В моей одежде хватает на защиту от него. Своим духовным чадом свидетель посылает составленную им молитву о мире всего мира и замечает: в наше тревожное время нам, христианам, следует особенно усилить молитву об этом. Молитва действеннее всяких подписей. И я прошу вас ежедневно на своем келейном правиле прочитывать прилагаемую молитву. Может быть, и другим дадите. Также посылает тоже составленный им и читаемый им после дневной трапезы тропарь пророку Илии. «Во плоти ангел, пророков основания, вторые предтечи пришествия Христова, Илье славный, от ангела пищу приемый и вдовицу во время глада препитавый, и нам, почитающимся, благодатный питатель буди». Дабы святой славный пророк Божий Илья был нашим благодатным питателем, да и все прочее устраивалось у нас ко спасению, естественно, надо почитать его, а и наипаче помнить завет святого исповедника: «Не ленитесь молиться, не забывайте Бога». Молиться подобает о здравии живущих и об упокоении усопших. Они нас помнят. Будем поминать о здравии, а Господь знает, что нужно: избавление ли от земных скорбей или прощение грехов для получения радости и нового мира. Наша молитва, как проявление любви, может помочь и в том, и в другом случае. Дела и даже мысли живущих на земле, без сомнения, ведомы усопшим. Они там помнят о нас и заботятся, как заботился о своем брате грешный богач. Просьба его не могла быть удовлетворена только потому, что его живущий на земле брат не захотел бы воспользоваться плодами молитвы своего усопшего брата. Есть весьма ценное мнение святителя и о том, как творить молитву за родителей инославных и вообще за неправославных. Я считаю, что дети обязаны молить Господа о своих родителях, кто бы они ни были. «Чти отца твоего и матерь твою». Это сказано не только о родителях правоверных. Дети всегда обязаны молиться о своих родителях, каковы бы они ни были, хотя бы они были изверги, хулители и хранители веры. Я уверен, что святая мученица Варвара молится о своем отце, убившем ее. Ваши же родители были христиане. Для меня дороже всего православие. Я не могу его и сравнить с каким-либо другим исповеданием, с какой-либо другой верой. Но я дерзаю сказать, что все неправославные погибли безнадежно. У Господа многое милость и многое у Него избавление. Кто может воспротивиться Ему, когда Он восхочет кого-либо спасти? А Господь всем хочет спастись и в разум истины прийти. Он не возможен спасти только тех, кои сами не желают спасения, кои упорно противятся Его спасающей деснице. Если молитва преподобного Макария Египетского о язычниках доставляла ему некую отраду, тем паче молитва православных детей принесет отраду неправославным родителям. По просьбе благочестивой царицы Феодоры отцы церкви совершали усиленные моления о ее муже, яром иконоборце и гонителе православия Феофиле. Им получили откровение, что по их молитве и по вере Феодоре Феофилу даровано прощение. Так молиться о неправославных можно и должно. Но, конечно, молитва неправославных должна быть несколько иного характера. Так, например, в самом начале канона на Парабея возносится моление о том, чтобы Господь сподобил получить вечные блага скончавшегося верного. Это мы можем сказать только о православном. Поэтому еще святейшим Синодом был одобрен особый чин панихиды об усопших неправославных. В 1934 или 1935 году митрополитом Сергием был разослан по епархиям составленный им чин панихиды по неправославным. Если такой чин особой панихиды почему-либо нельзя совершить, то подавайте на обычную панихиду весь ваш помянник, где среди ваших православных друзей и братьев на одном из первых мест будут имена ваших родителей и других сродников и друзей неправославных. А для того, чтобы необычные для православных русских людей лютеранские имена не смущали ни священнослужителей, ни богомольцев, замените эти имена созвучные им именами православными. Имена нужны для нас, а не для Господа. Дело вашей любви не останется им неоцененным, и молитва ваша и Святой Церкви, верю, не будет отринута. В отношении поминовения на проскомидии следует так рассуждать. Поминовение на проскомидии соединяется с изъятием частей из просфории. Эти части символически изображают поминаемых. Они опускаются в божественную кровь, как бы причащаются ее. Если бы, скажем, ваши родители были живы и согласились пойти вместе с вами помолиться в православном храме, ведь вы сами, приступая к этому причащению, несомненно, и мысли не допустили бы о том, чтобы и родители подвести к святой чаше. Поэтому я советую вам для проскомидии иметь особый помянник только с именами православных усопших. Но в другие моменты литургии, в тайной молитве и на заупокойной евсении можно поминать и неправославных, особенно родителей. Между прочим, покойный отец Алексей Засимовский советовал отцу Михаилу Шику поминать его родителей, ревностных иудеев, во время евсении о поглашенных. Молитва, по слову святого исповедника, должна быть самобратная. И он молится о всех, как и просит всех молиться о нем. Можно сказать вместе с церковным песнопением: «Все, коль добро и коль красно, самобратная любовь рабов твоих, Христе Божие, их же бо Рождество плоское, братья, не сотвори, но братолюбивая вера православная крепче плотского родства соедини». Дорого то, когда молятся не только обо мне, но и о тех, кто особенно дорог мне. И по себе судя, я считаю своим долгом молиться не только о моих друзьях, но и о тех, кого любят они. О всех и всегда помню, и поименно, и обще. На всех моих ежедневных молитвах, мирствуя и благословляя, мысленно представляю чад моих духовных, где бы они ни находились. Усердно прошу взаимных святых молитв. Помолитесь нашим владимирским чудотворцам, чтобы они умолили Господа благословить мое переселение под кров родные края. Поклонитесь и от меня пред святыми мощами святых угодников Владимирских. Поклонитесь и гробницам наших святителей и князей, почивающих соборы. Призываю на всех Божие благословение. У всех прошу взаимных святых молитв. Спасайтесь, Господи. И мы сегодня просим у российского исповедника и благословения, и святых молитв в горнем мире с верой, что он молится за нас, как и поется Святой Церковью в тропаре во славу его написанном. Сейбо присно молится о спасении земного Отечества своего и о всех живущих в нем.
Вы слушали передачу «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове к 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия. У микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии. Завершает этот час нашего вещания литературная страничка. Книгу «Записки игумении Таисии» читает Валерия Амплеева.
По мере моего возраста и развития возрастали и развивались и мои религиозные потребности. Меня уже не стало довольствовать одно чтение духовных книг, тем более, что у меня их было немного, и в моем затворе я не имела возможности достать их более, именно тех, каких мне хотелось. Самая любимая моя и самая дорогая книга была «Святое Евангелие». В его словах я чувствовала не только сладость и утешение души, но и какую-то потребность ежеминутного, неразлучного с ним пребывания. А так как это было неудобно и невозможно, то я принялась изучать его наизусть. Благодаря моей памяти это мне было вовсе не трудно, и я скоро заучила на память славянским текстом слово в слово все евангельские события и учения у тех евангелистов, где они излагались подробнее. Когда наступил наш последний выпускной экзамен по закону Божию, то сама начальница института, баронесса Фредерикс, представила меня прибывшему для экзамена тогдашнему ректору Духовной академии, впоследствии митрополиту Московскому и Киевскому, Преосвященному Иоанникию, объявив ему, что я знаю всю Евангелие наизусть. Владыку, кажется, заинтересовало это, и он предложил мне прочесть ему наизусть из Евангелия святого Иоанна Богослова, главы 14, 15 и далее. Прощальную беседу Спасителя с учениками. Я стала читать на память, начав с места. «Веды Иисус, яко вся предаде ему Отец в руце, и яко от Бога изыди и к Богу грядет». Владыка, а с ним и все прочие присутствовавшие на экзамене, слушали с большим вниманием, и никто не перебил меня ни одним вопросом. Когда я закончила, остановившись на последних словах 14 главы «Восстанете, идем отсюду», владыка Иоанникий спросил меня: «Скажите, что за причина, побудившая вас изучать Евангелие наизусть? Это для институтки явление необычное». Я отвечала ему по чистой совести всю правду, ибо иного не сумела сказать. Каждое слово Евангелия так приятно и отрадно для души, что мне хотелось его всегда иметь при себе, а так как с книгой не всегда удобно быть, то я вздумала заучить все, тогда всегда оно будет при мне в моей памяти. Все присутствовавшие переглянулись между собою, но никто мне не возразил ничего, а владыка продолжал: «Не можете ли вы мне сказать, что предложил Спаситель юноше, искавшему получить жизнь вечную?» Я ответила кратко. Он предложил мне рассказать словами Евангелия всю эту историю, что я исполнила, начав со слов евангелиста Матфея «Сиедин некий речей ему» из 19 главы, и далее до стиха 27-го. Когда я окончила, владыка вдруг сказал, как бы сбивая меня: «Вот вы говорите, что для достижения совершенства Господь предложил мне иное что, как раздать имение нищим. Хорошо, я раздал нищим, вы раздадите нищим. Вот они сделают так же, и что же выйдет? Нищие нашими имениями обогатятся, а мы обнищаем. Какое же тут совершенство?» Я объяснила, насколько умело, что эта заповедь не обязательно для всех, а только для предпринимающих совершенный, то есть отличный от мирского, образ жизни. Нищета ради Христа. Владыка остался доволен ответами и уже более не спрашивал. По окончании молитвы он подозвал меня к себе, благословив меня. Он положил мне на голову свою правую руку и, держа ее, произнес: «Бог не оставит своего дела. Их же избрать тех и оправдает и направит на путь спасения вечного». Затем он милостиво расспрашивал меня о том, есть ли у меня родители, какой образ жизни думаю я предпринять, и с отеческой любовью простился со мной. На следующий день он прислал мне через нашего священника книгу с его надписью. Эта книга по сие время у меня сохраняется. Вслед за экзаменом по закону Божию, с некоторыми промежутками для приготовления, производились и другие по всем предметам, пройденными нами во весь 7-летний курс образования. Между тем, еще за месяц до назначенного для выпуска нашего дня нам уже объявили его, с приказанием просить родителей и родственников озаботиться приготовить нам форменные для дня акта и выхода из института белые платья и другие необходимые для нас платья. Для этого наши маменьки и родственницы могли являться к нам не только в обычные приемные часы, а когда для кого удобнее и нужнее, и притом с портнихами и мастерицами. По мере приближения этого рокового времени, времени для всех, конечно же, и торжественного, и вожделенного, трепетало мое сердце при мысли о том, какое-то сочувствие со стороны родителей встретит мое настроение души и найдет ли желаемый исход мое стремление в монастырь. Во время пребывания моего в институте родители мои переселились совсем в свою усадьбу, находившуюся в Боровическом уезде Новгородской губернии. Отец, совершав многократно кругосветное плавание, простудился и получил чахотку, которая в его года приняла длительный характер и постепенно изнуряла его силы и здоровье. Он вышел в отставку в чине полковника, капитана первого ранга, с большим окладом пенсии и меритурой. За 2 или 3 года до моего выхода из института переехал к ним же в усадьбу и старик-воспитатель моей матери, и сначала жил с ними в усадьбе, а затем, как привыкший жить в большом свете и иметь большой круг знакомых, соскучился в деревне, в тишине, купил себе дом в Боровичах, куда и поселился на жительство. Но недолго пришлось ему пожить в своем новом жилище, удрученный годами, не болезнями, ибо он был весьма крепкого сложения и завидного здоровья. Он скончался на 107-м году своей долголетней жизни, пролежав перед этим в постели лишь 2 дня. Перед кончиной он в совершенно здравом рассудке и твердой памяти сделал духовное завещание на меня, отказав мне именно все свое движимое и недвижимое имущество и этот недавно купленный дом, и деньги наличные и находившиеся в долгах по векселям у разных лиц. Так как я была еще в институте, то и назначил он надо мной опекуншей мою мать. Обо всем этом писала мне моя мать своевременно, поздравляя с нескудным наследством, которое составляло исключительно мою собственность, не так, как родовые имения отца, подлежавшие разделу между всеми 3 детьми его, кроме меня еще братом и сестрой. Прибыв к назначенному времени в Петербург для взятия меня из института, она с искренней радостью уже словесно подробно сообщала мне все это, надеясь привести в восторг мое еще почти детское воображение, как с малолетства заключенный и безвыходно пробывший 7 лет... в стенах училища, не видевший никакой роскоши и не имевший еще никакой собственности, кроме книг да тетрадей. Каково же было ее удивление, когда она не нашла не только никакого восхищения, но, напротив, встретила равнодушие и даже, как казалось, ей неудовольствие. Она спросила меня, неужели меня не радует ее рассказ о получении такого наследства? Я старалась успокоить ее и отвечала, что очень радует, и я очень благодарна покойному дедушке. Но сердце материнское чутко. Она, видимо, опечалилась и, как будто недовольная мной, невольно высказала: «Что с тобой, Машенька? Ты точно всех нас разлюбила? Или уже ты такая серьезная стала?» Мне стало жаль ее, и я бросилась в ее объятия, крепко ласкалась, уверяя, что все так же горячо люблю ее, более всех. Обе мы плакали слезами родственной любви, но слезы эти были совсем различных характеров, и мы не поняли друг друга. Прощаясь со мной, она обещалась на следующий раз приехать с портнихой для приготовления форменного выпускного платья и других необходимых вещей. Расставаясь с ней, я глубоко задумалась, да и было о чем задуматься. Я видела и чувствовала, что дорогая и добрейшая мать моя, для которой в младенчестве и отрочестве моем я служила единственным утешением, как о том упоминала выше, все годы нашей с ней разлуки лелеяла в сердце своем одну отрадную надежду, что по окончании мною курса я снова буду для нее единственным утешением, единственным другом, поддержкой ее уже ослабевших сил и здоровья. Буду счастьем и гордостью ее и тому подобное. И что вдруг все эти сладкие мечты ее должны были разбиться, и с кем же? Мною, ее безгранично любимой дочерью. Меня страшила мысль, что этим я сокращу ее жизнь. Раньше времени оставлю малолетних птенцов, брата и сестру моих, без матери сиротами. Мне делалось жаль ее и всю семью нашу. Я становилась в собственных глазах своих преступницей, я мучилась, терзалась душою, плакала, молилась. Почти всю ту ночь провела без сна в подобных размышлениях, даже предлагала себе сдаться в своем намерении уйти в монастырь. Но как только допускала эту последнюю мысль, так ощущала невыносимую скорбь и тяжесть, и не могла не осознать, что это сделать недоступно для меня, что жизнь в свете будет для меня хуже и тягостнее заключения в темницу. В ужасном томлении и борьбе я прижимала к себе иконочку Спасителя, образ которого, виденный мною на небе, живо вставал передо мной, и трепещущими губами, целуя иконочку, невольно вслух говорила: «Неужели я изменю тебе, о сладчайший Иисусе? Неужели любовь к матери, любовь земная победит любовь к тебе? О, да не будет сего! Никогда! Никогда!» Такие подобные сему ощущения и мысли томили меня и не давали мне покоя. Между тем приближался день приезда матери, и я с трепетом ожидала его, словно бы на суд позвали меня. Я знала, что и мать моя не без тревоги, не без скорби оставила меня, и я понимала, что одна только откровенная беседа наша с матерью могла помочь нашему взаимному недоразумению. Но как сказать матери всю правду? Открыть ей мое видение или мое призвание я не могла решиться. Точно уста мои невольно запечатлевались о нем навсегда и пред всеми. Иначе чем объясню ей мое стремление, какое основание покажу ему? А не видя ему основания, она сочтет это за мечту экзальтированного воображения, увлечение юности и тому подобное, и, разумеется, найдет нужным всеми силами противостоять ему, в надежде рано или поздно разбить эти мечты. Такое предположение мое оказалось чуть ли не пророчески верно, как окажут последствия. Тем не менее, я решилась с помощью Божией, понемногу подготовляя мать мою, предстоявшей ей со мной разлуки, как можно ласковее, постепенно ознакомляя ее с моим настроением души. На следующий же раз, когда она приехала ко мне согласно своему намерению с портнихой, во время мерения и совещания о платьях, я как бы к слову решилась ей сказать: «Мамочка, не делайте мне много платьев, думаю, они мне не понадобятся». «Что это за странность?» — возразила она. «В чем же ты будешь ходить?» «Мамочка, дорогая», — отвечала я, — «не гневайтесь на меня, но я не могу не чувствовать, что не в состоянии буду жить в свете. Я стремлюсь давно, и всею душою стремлюсь в монастырь». Мать моя, пораженная такой неожиданной новостью, как будто совсем смешалась, однако, овладев собой, строго произнесла: «Ну, мы это еще увидим. А пока, если ты не хочешь раньше времени меня уложить в гроб, не повторяй мне никогда этих слов». Я молча заплакала не о том, что услышала такой отпор надежде на осуществление моих стремлений и идей, нет. Я была убеждена, что так или иначе, но исполнит их Господь, а заплакала невольно, предвидя, какой скорби и борьбы станет это дело, и хватит ли сил моих выдержать эту борьбу. Когда представился мне удобный случай, я сообщила обо всем этом нашему духовному отцу и попросила его совета и молитв. Он дал мне такой совет, какой вполне соответствовал моим собственным убеждениям. «Надо дать время. Господь своего дела не оставит», — выразился он словами владыки. «Он склонит из сердца матери дать свое благословение, а пока, помимо этого благословения, нельзя уйти в монастырь, иначе и Богу это будет неугодно». На основании такого решения я уже более не упоминала матери о своем намерении, чтобы не раздражать ее. Она и сама не начинала со мною об этом разговоры. И как будто бы успокоилась, думая, что я, как послушная дочь, переменила свои мысли и намерения. Впрочем, она не забывала своей задачи — всеми мерами превратить мои направления и завлечь удовольствиями жизни светской. Акт и выпуск наш из института состоялся 15 декабря. Тогда выпуски производились к Рождеству.